Эмиль Золя. Западня. Часть первая. Жервиза ждала Лантье до 2 часов ночи. Наконец, продрогнув в одной кофточке у окна, она повалилась поперек кровати вся в слезах и забылась лихорадочно возбужденным сном. Вот уже с неделю Лантье, выходя из двуголового теленка, где они обедали, отправлял ее с детьми спать, а сам пропадал где-то до поздней ночи, будто бы в поисках работы. Нынче вечером, когда Жервиза караулила его, ей показалось, что она видела, как он входил в танцульку «Большой балкон», который полыхал своими 10 окнами, заливая морем света черную полосу внешних бульваров. Позади Лантье она заметила маленькую Адель, полировщицу, обедавшую в одном ресторане с ними. Она шла за Лантье следом, в 5 или 6 шагах растопырив локти. Казалось, она только что выпустила его руку, чтобы не проходить вдвоем под ярким светом фонарей, горевших у входа. В 5 часов утра Жервиза проснулась, разбитая, окоченевшая, и разразилась рыданиями. Лантье все еще не возвратился. В первый раз он не ночевал дома. Она села на край кровати, под лоскутом полинялой ткани, свисавшей со стержня, прикрепленного к потолку веревочками. Мутным от слез взглядом Жервиза медленно обвела свою жалкую комнату. Ореховый комод без ящика, 3 соломенных стула и маленький засаленный столик, на котором стоял потрескавшийся кувшин. Железная кровать, поставленная для детей, загораживала комод и занимала почти 2/3 комнаты. Сундук Жервизы и Лантье с откинутой крышкой зиял в углу. Он был почти пуст. На дне его из-под грязных носков и сорочек виднелась старая мужская шляпа. На спинках стульев у стены висели истрепанные штаны и рваная шаль. Последнее тряпье, которое не брали даже старьевщики. На камине между 2 непарными цинковыми подсвечниками лежала пачка нежно-розовых ломбардных квитанций. Это была лучшая комната в номерах, на 2-м этаже, с окнами на бульвар. Дети спали рядышком на одной подушке. 8-летний Клод, выпростав ручки из-под одеяла, тихонько посапывал, а Этьен, которому было только 4 года, обнимал брата за шею, улыбаясь во сне. Когда заплаканные глаза матери остановились на детях, она снова разразилась рыданиями и уткнулась в платок, чтобы заглушить всхлипывание. Туфли свалились с ее ног. Она даже не заметила этого, босиком подошла к окну и снова, как ночью, стала ждать, жадно вглядываясь в далекие тротуары. Номера находились на бульваре Шапель, налево от заставы Пуассаньер. Это был старый 2-этажный дом с прогнившими от дождей ставнями, до половины выкрашенный в темно-красный цвет. Между 2 окнами над фонарем с разбитыми стеклами было написано большими желтыми буквами: «Гостиница гостеприимства, содержатель Марсулье». Прижимая платок к губам, Жервиза вглядывалась вдаль, запрокидывая голову, так как ее слепил свет фонаря. Она смотрела направо, в сторону бульвара Рошешуар, где мясники в окровавленных фартуках толпились у боен, откуда ветер доносил временами резкий запах животных. Она смотрела влево, окидывая взором длинную ленту улицы, упиравшейся прямо против нее в белую громаду строящейся больницы Ларибуазьер. Она медленно скользила взглядом по городской стене, за которой ночами раздавались крики о помощи. Она вглядывалась во все закоулки, в темные углы, черные от сырости и грязи, страшась обнаружить где-нибудь труп Лантье с распоротым животом. Поверх бесконечной стены, опоясывавшей город пустынной серой полосой, уже растекался яркий свет. Воздух был пронизан солнечной пылью, уже слышался утренний гул Парижа. Но чаще всего Жервиза, изогнувшись и вытянув шею, глядела в сторону заставы Пуассаньер, словно завороженная беспрерывным потоком людей, тележек, лошадей, стекавшим с высот Монмартра и Шапеля и вливавшимся в проем городской стены между 2 низких таможенных башен. Оттуда доносился топот стада, топот толпы, которая при внезапных остановках на мостовой растекалась бесконечными вереницами мастеровых, идущих на работу с инструментами на плече и хлебом под мышкой. Вся эта мешанина беспрерывно поглощалась Парижем, постепенно рассасываясь и растворяясь в нем. Когда Жервизе казалось, что среди идущих она узнает Лантье, она высовывалась из окна, рискуя упасть, а потом еще крепче прижимала платок к губам, как бы стараясь втиснуть в себя свое горе. Веселый молодой голос оторвал ее от окна. «Что, хозяина нет, госпожа Лантье?» «Нет, господин Купо», — ответила Жервиза, силясь улыбнуться. Это был рабочий кровельщик, снимавший в номерах каморку за 10 франков на самом верху. За плечами у него был мешок. Увидя ключ в двери, он вошел, не постучав, на правах приятеля. «Знаете», — продолжал он, — «я теперь работаю там, в больнице». «Но как хорош, однако, май! Ядовитая погодка, а?» Он взглянул на заплаканное, покрасневшее лицо Жервизы, заметил смятую, но застланную кровать и тихонько покачал головой. Потом подошел к детям, которые все еще спали, розовые, как ангелочки, и сказал, понизив голос. «Так, загулял, значит, хозяин. Да вы не расстраивайтесь, госпожа Лантье. Ведь он очень политикой интересуется. Когда на выборах голосовали за Эжена Сю, хорошего парня как будто, он чуть с ума не сошел. Может, статься и нынче он просидел где-нибудь с друзьями всю ночь напролет и крыл каналью Бонапарта».
«Нет, нет», — с усилием прошептала Жервиза. «Это совсем не то, что вы думаете. Я знаю, где Лантье. Боже мой, у всякого свое горе».
Купо подмигнул ей, чтобы показать, что не верит этой выдумке. Он предложил сбегать для нее за молоком, если она не хочет выходить. Потом сказал, что она прекрасная, достойная женщина, что в беде она всегда может рассчитывать на него.